Управление полиции долины Темзы. 9:00. Вы можете помочь в розысках Дейзи Мейсон, 8 лет. Последний раз ее видели в поселке Поместье у канала. Оксфорд в полночь во вторник. Если есть информация, звоните. 018-65-09-66-552. 829 ретвитов. BBC Midlands. 9:09. Полиция проведет пресс-конференцию по поводу похищения Дейзи Мейсон 8 лет сегодня в 10 утра. 1566 ретвитов. ITV News. 9:11. Срочная новость. В 10:00 утра полиция Оксфорда сообщит подробности поисков Дейзи Мейсон 8 лет. Будет дано описание возможного подозреваемого. 5889 ретвитов. Первые 15 минут пресс-конференции проходят достаточно спокойно. Обычные вопросы, обычные, ничего не значащие ответы. Ранний этап расследования, делается все, что можно, любой, у кого есть информация, ну, вы сами все это знаете. Аудитория дергалась, пахла сенсацией, но точной информации ни у кого не было, поэтому все ходили вокруг да около. Обещание примет преступника вызвало некоторое оживление, но без фотографии или словесного портрета это мало что давало. Одна вечно подозревающая всех и вся дама попыталась оказаться в свете рампы с помощью довольно тупой попытки перевести все на личности. «Детектив, инспектор Фаули, а вы действительно тот человек, который может вести дело о похищении ребенка?» Но никто не обратил на нее внимания. Я уже посматривал на часы. Выделенная на вопросы четверть часа заканчивалась, когда поднялся некто с заднего ряда. На вид ему было лет 17. Рыжеватые волосенки, бледная кожа, которая быстро покраснела, когда все обернулись в его сторону. То, что он не из национальных СМИ, я знал точно. Возможно, какой-нибудь стажер из местного затрапезного рекламного листка. Но я его недооценил, а надо было бы быть поумнее. «Детектив-инспектор Фаули, вы можете подтвердить, что рядом с местом происшествия найдена часть одежды, которая может принадлежать Дейзи Мейсон? Это так?» – спросил парень. Было такое ощущение, что воздух мгновенно наэлектризовался. 20 человек внезапно превратились в слух. Я заколебался. Что, естественно, всегда фатально. Теперь в воздухе торчал лес рук, а комнату наполняли звуки лихорадочно нажимаемых компьютерных клавиш. Человек 6-7 пытались вмешаться, но бледнолицый стоял как скала, во всех смыслах. Зато на секунду, что я обдумывал ответ, я понял, что он намеренно не уточнил, что же было найдено. Но не потому, что не знал, а потому, что хотел сохранить этот лакомый кусочек для себя. Я открыл было рот, чтобы ответить и поставить его на место, но было поздно. Комната наполнилась гвалтом. В 10:15 утра детектив-констебль Эдрю Бакстер устанавливает флипчарт в передней части зала при церкви на Банбери-Роуд, реквизированного под штаб по координации деятельности поисковых групп, и вешает на стену большую карту северного Оксфорда. Территория непосредственно возле дома Мейсонов уже отработана, а следующая фаза с растущим количеством звонков и посещений местных жителей с вопросами о том, чем они могут помочь, требует правильной организации.
«Отлично!» — говорит Эндрю, стараясь перекрыть голосом грохот кружащегося над головами полицейского вертолета. «Слушаем все сюда. Мы должны четко знать, кто что делает, чтобы не сталкиваться лбами, гоняясь за собственными хвостами. Каждый может сам выбирать методы работы, если это не будет мешать общему делу».
С этими словами он берет красный маркер.
«Новый район поисков мы разделили на 3 зоны. В каждой команде будет работать не меньше 10 офицеров и специально обученный консультант по розыску, который будет сортировать улики и следить за тем, чтобы какой-нибудь чересчур активный представитель общественности не навредил делу».
Констебль обводит красным маркером часть карты.
«Команда номер 1 во главе с сержантом Эдом Мидом берет на себя школу Гриффин. Всю чертову сотню акров ее территории. Основная ее часть, отславьте Господи, открытое пространство. Но лесов и подлеска тоже хватает, не говоря уже о мелколесье вдоль западного берега канала. Школу выделила банду шестиклассников, готовых энергично взяться за поиски. Физкультурник там бывший военный, так что я уверен, что он знает, как делаются такие вещи. Нет, и не шутка. Команда номер 2, старший сержант Филипп Манн, берет на себя бечевник вдоль канала и заповедник к востоку от него. Добровольцы из местного отделения фонда охраны дикой природы встретят вас на месте. Какие-то птицы все еще строят свои гнезда, так что эти люди будут под рукой, чтобы мы ничего там не натворили. Там же стоят баржи, на которых живут люди, и мы должны всех их допросить».
Бакстер рисует новые линии на карте.
Команда номер 3 под командованием сержанта Бена Робертса берет на себя площадку для отдыха, парковку возле пересечения шоссе с железной дорогой и спорткомплекс колледжа возле Вудсток-Роуд. Там тоже хватает местных, желающих помочь.
Тут констебль со щелчком закрывает маркер.
Вопросы? Отлично. Будьте на созвоне, а мы соберем еще одно совещание, если надо будет расширить территорию поисков или что-то обнаружится с вертолета. Но будем надеяться, что оно не понадобится.
Я уже почти вышел из комнаты, в которой проходит пресс-конференция, когда звонит мой телефон. Это Алекс. Я смотрю на экран и размышляю, стоит ли отвечать. В качестве заставки у меня на экране одна из этих стандартных предустановленных картинок. Деревья и трава на фоне неба. Я ее не выбирал, меня она вообще мало волнует, просто мне надо было избавиться от того, что было на экране раньше. Ту фотографию Джейка на плечах у Алекс я сделал прошлым летом. От яркого солнца, светившего им в спину, его темные волосы горели красным. В тот момент я как раз сказал ему, что он стал великоват для того, чтобы таскать его на закорках, а он улыбался мне и продолжал делать по-своему. Каждый раз, глядя на это фото, я вспоминал стихотворение, которое мы когда-то читали в школе, охваченный восторгом.
Стихотворение Вудсворта.
Именно таким Джейк и выглядел на фотографии, охваченным восторгом. Как будто счастье захватило его врасплох. Я решаю ответить на звонок.
«Адам?»
Слышится в трубке женский голос.
«Ты где?»
«В участке на пресс-конференции. Кое-что произошло, мне не хотелось тебя будить».
«Я знаю, слышал о новостях. Сообщают, что пропал ребенок».
Я силой втягиваю воздух. Знаю, что рано или поздно нечто подобное должно было случиться, всего лишь вопрос времени. Но знание того, что что-то должно случиться, не облегчает жизнь, когда оно случается. «Это маленькая девочка», — говорю. «Ее зовут Дейзи». Я почти слышу, как бьется ее сердце.
«Бедные родители, как они держатся?»
Прямой вопрос, на который у меня нет прямого ответа. И именно это больше, чем все остальное, с чем мне пришлось пока столкнуться, заставляет меня задуматься о странностях Мейсонов. Сложно сказать. Я выбираю правду. Мне кажется, что пока они еще в шоке. Но сейчас только самое начало, никаких свидетельств того, что девочки причинили вред, нет, и ничто не говорит за то, что мы не найдем ее живой и здоровой. Какое-то время моя собеседница молчит.
«Иногда я думаю, не хуже ли это?»
Наконец снова раздается ее голос. «Хуже?» Я отворачиваюсь и понижаю голос. «Что ты имеешь в виду?»
«Надеяться. Может быть, это хуже всего, хуже, чем знать. По крайней мере, мы...»
Ее голос затихает. Раньше она никогда так об этом не говорила. Мы никогда так об этом не говорили. При том, что они этого хотели, говорили, что это необходимо, но мы все откладывали, 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 откладывали до тех пор, пока подобный разговор не стал в принципе невозможен. Чтобы вернуться к нему сегодня. Как будто другого времени нет. Сейчас она плачет, но тихо, не хочет, чтобы я слышал. Не могу решить, это из гордости или потому, что не хочет меня расстраивать. Я поднимаю глаза и вижу, как один из констеблей машет мне рукой.
«Прости, Алекс, мне надо идти»,
— говорю я в трубку.
«Я знаю, прости».
«Нет, это ты меня прости. Я позвоню позже. Обещаю».
19 июля 2016 года, 13:30, день исчезновения, начальная школа епископа Христофора, Оксфорд. Раздавшийся звонок возвещает о том, что можно расходиться по домам, и дети с шумом и гамом выбегают из своих классов на яркий свет и летят в сторону перегретых на солнце машин возле ворот, в которых их ждут родители. Некоторые бегут, другие скачут в припрыжку, один или двое дерутся, а старшие собираются в группки и беседуют, обмениваясь новостями на своих айфонах. Две учительницы стоят на крыльце и наблюдают за ними.
«Слава тебе, Господи, семестр почти закончился», — говорит та, что постарше, и, подхватив летящий в ее сторону свитер, возвращает его владельцу. «Не могу дождаться конца. Этот год оказался тяжелее, чем все остальные».
«И не говори»,
— стоящая рядом женщина печально улыбается. Мимо нее пробегают ученики ее класса, и одна из девочек останавливается, чтобы попрощаться. Глаза у нее на мокром месте, потому что завтра она с семьей уезжает на каникулы, а когда вернется в школу, осенью, то учительница будет уже другая. А это ей нравится.
«Хороших тебе каникул в Южной Африке, Милли»,
— говорит женщина добрым голосом и слегка касается плеча девочки.
«Надеюсь, тебе удастся увидеть маленьких львят».
Одноклассники Мели подхватывают ее и выносят во двор. Пара мальчиков, высокая девочка с косичками и еще одна девочка, похожая на китаянку. И вот, наконец, из школы поспешно вылетает светловолосая ученица в розовом кардигане, повязанном на плечах. На сумке в ее руках одна из диснеевских принцесс. «Не так быстро, Дейзи!» — кричит младшая учительница, когда та скатывается вниз по ступенькам. «Ты же не хочешь упасть и удариться?»
«Сегодня она в приподнятом настроении», — замечает ее старшая коллега,
пока они наблюдают за тем, как девочка бегом догоняет своих подружек.
«У нее дома сегодня устраивают барбекю. Сдается мне, что она немножко перевозбуждена».
«Хотелось бы мне быть достаточно юной, чтобы перевозбуждаться от предвкушения мокрого салата и пережаренных бургеров», —
с гримасой говорит старшая учительница.